Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Неофіт». Я, Іваницький Сергій, радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець!
Слава віки!
І так, наша програма возвращається в прямой ефір. Это значит интерактив, это значит, что, пожалуйста, мы ждем ваших, дорогие слушатели, звонков. И не только звонков, но и текстовых сообщений на Skype FM 6968 и Facebook. Пожалуйста, можете также нам отправлять уведомления. И отец Яков, я думаю, с удовольствием ответит на вопрос, который будет касаться сегодняшней нашей передачи. А говорить мы будем о воскресении в контексте смерти. Вот отец предложил поговорить о том, почему смерть до сих пор существует, несмотря на то, что Иисус Христос воскрес. А действительно, отче, а от чего так?
Я думаю, что вы мне скажете. Так, чтобы я прямо-таки знал ответ.
Ну, вы-то помудрее будете. Может, вы как-то дошли.
Я не помудрее. Знаете, это анекдот у Чапаева и Петьки про носки.
Смотря какой. Рассказывайте.
Я, там. Да. Я знаю, что Петька спрашивает Василия Ивановича, а почему вот твои носки сильнее пахнут? Так я и постарше, говорит Василий Иванович. Вот. Но вы знаете, это ведь на самом деле до известной степени проблема, которая стояла перед учениками еще до распятия Спасителя. Потому что Иоанн Предтеча, он же скончался мученической смертью. И Спаситель, видимо, далеко не всех воскрешал, кто попадался ему на пути. Лазарь, да. Вот. Но совершенно несомненно, что большинство там, за 3 года наверняка кто-то умирал. Вот. И большинство людей оставались им невоскрешенными. И я бы даже сказал больше, собственно, чем заканчивается Евангелие, четверо Евангелия. Конец Евангелия от Иоанна. Петру Спаситель говорит, что тебя припояжут и поведут. И Иоанн говорит, это он сказал, провидя, какую смертью Петр прославит Бога, мученической. Вот. А Иоанну сказал, что будешь пребывать, пока я не вернусь. И все ученики, пишет евангелист Иоанн, восприняли это как обещание, что не умрешь. И тут Иоанн очень интересно пишет. Он не сказал, что не умрет, а прибудешь до той поры, пока я не приду. Вот ровно слово в слово, и никак я этого интерпретировать не хочу, как бы подчеркивает евангелист. И потом у апостола Павла мы тоже ведь встречаем попытку ответить на вопрос, почему умирают христиане, что уже многие ушли к Богу. И надо сказать, что это, видимо, действительно была большая проблема, потому что была вера, основанная на словах Спасителя, в том, что Царство Божие, точнее, второе пришествие, оно совсем рядом. И вдруг и считали, что если христианин умер, это тоже есть в посланиях, что если христианин верующий умер, значит, он, видимо, совершил какой-то грех, веровал неправильно. А кто правильно верует, тот дождется бессмертия вот прямо-таки с небес спущенного со Спасителем. Но уже у апостола Павла, там в некоторых посланиях, мы находим попытку объяснить, почему совершенно несомненно праведники умирают, а второго пришествия все еще нет. Так что проблема была, и мне кажется, она остается, потому что этот вопрос задают атеисты, что если Иисус воскрес, а вы умираете, и я умираю, вы веруете, я не верую, то какая, собственно, между нами разница, и зачем вы занимаетесь хождением в церковь и повторением всяких слов и молитесь, если конечный результат у нас одинаковый.
Так вопрос же, как умирать? Да, тут же вопрос для атеиста, как умирать?
Нет,
крестьяне это радостно умирают, отец, очень радостно умирают.
Это где у вас радостно умирают, во Львове?
Ну, смотря где, то есть нельзя сказать, да, то есть тут география большая, везде радостно. Если христиане, то везде, не в зависимости от места и среды обитания, то есть радость, да, то есть христианин должен умирать с радостью.
Ну, знаете,
даже такая поговорка есть, отец, вот христианская, мне она очень нравится, когда говорят, что когда, то есть христианин, когда рождается, он плачет, а все смеются. А как умирает христианин? Должны, грубо говоря, все плакать, а он смеяться. Да, вот такая вот поговорка.
Ну, я, безусловно, когда буду умирать, буду хохотать, потому что, скорее всего, у меня будет старческое слабоумие, и я буду хохотать.
А чего это вы себе такое напророчили, да, отец?
Да я вижу там состояние тромбов, головного мозга, да. Но, видите, то, что вы сейчас озвучили, я этим, надо сказать, занимался довольно много как историк одно время, потому что в русской литературе, как и в древнеукраинской литературе, в древнерусской литературе, которая прямо восходит к литературе Древней Украины, но та, в свою очередь, является, скажем так, под вариантом литературы общеевропейского христианского средневековья. И там, надо сказать, вот то, что вы озвучили, что праведник умирает просветленный, он видит невидимых ангелов, он им улыбается. А грешник, его окружают бесы, поэтому он умирает, ворочается, весь такой тревожный. В сущности, вот был чудный американский фильм про любящую пару, где грабители убивают жениха.
«Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур. Правильно?
Вот, точно, у меня плохая память на имена. Но ведь чудный фильм. И да. Там как раз вот это для протестантов сейчас характернее. У нас это все-таки так затушевалось, что вот когда там умирает очередной злодей, то к нему слетаются черные-черные тени. А христиане – это тоже общее место в голливудских фильмах, протестантское общее место. И вот мы видим сверкающий туннель, как по книжке Муди. И мы идем в этот туннель. Ну, кстати, в Голливуде часто сейчас это пришельцы там какие-нибудь такое организуют. Бог тут ни при чем. Но в реальной жизни мы знаем, что все это суеверие, что праведный верою жив будет, это все-таки одна из детских стадий религиозного сознания. И Бог так не разубеждает. Вот, и книга Иова, к ней прилеплен уже задним числом хэппи-энд, счастливый конец. Но в реальной жизни и именно наш опыт 20 века современности, я ведь часто читаю, что вот Путин, он расплатится, он умрет вот как Муаммар Каддафи, который умер по-крысиному, через какую-то трубу лез. Вот и Путина та же участь постигнет. Это суеверие. Помимо того, что вообще нельзя желать человеку мучительной болезненной смерти, но я вам практически готов поставить, вот честное слово, $100, что Владимир Владимирович Путин умрет в возрасте, ну, если ничего там, рак не случится, и Аннушка масло не разольет, вот, ну, не раньше, чем Сталин. Вот, он умрет 80 лет, 85, а может быть, как Кобзон. А Кобзон пока еще не умер.
Может, я затаил дыхание, думаю, неужели? Да, Господи, прости.
До 105 мы знаем примеры африканских диктаторов, которые правят своей страной в течение полувека. Вот. И ничего. Народ скрипит, а что делать? Вот. И я абсолютно убежден, что естественные причины, материальные, конец этому деспотизму не положат. Это должны быть причины рукотворные, человеческие. И Сталин умер. Но много писали, что вот якобы Берия его отравил. Но все-таки это только версии. И многие, большинство величайших злодеев умирали не наказанные. И я бы даже сказал, что даже гибель Гитлера и Геббельса, это, извините меня, но отравились. Это не гибель в толпе задыхающихся тел в газовой камере. Это далеко не расплата. Это не Бог.
Кстати, есть очень интересное, коли у вас зашла речь за Гитлера, ну, говорят, что он все-таки убежал в Аргентину и там дожил там до 80 лет и только после этого скончался. Эта версия довольно популярная, потому что в Аргентине был такой, скажем так, загородный огромный домик, целая вилла, где жили фашисты. И там сейчас находится музей с фотографиями, с личными вещами фашистов. Говорят, что есть личные фотографии Гитлера в последние его 10 лет. Вот, как вы к этой версии относитесь?
Я вам скажу, пан Сергий, никто вас за язык не тянул. Потому что, когда мы говорим о нацистах в Аргентине, и там был не домик, там были целые, в сущности, редукционы. То есть целые такие замкнутые поселения немцев, фашистов. То мы вступаем на тему чрезвычайно болезненную для Римо-католической церкви. Потому что большинство фашистов, ну, видимо, в их числе, кстати, точно был Борман. Гитлер, конечно, погиб в Берлине, это несомненно. Это городская легенда, что он спасся. Вот, но Борман, видимо, уехал. Большинство этих немцев, фашистов, получили документы через Ватикан. Это довольно малорадостный эпизод. И традиционно, когда попрекают, что папа помогал нацистам укрыться в Аргентине, что в обмен на это нацисты выпускали евреев и других каких-то важных узников.
О, так видите, причина была не просто ж так, по дружбе. Да.
Да, не по дружбе, но я думаю, что есть более глубокие какие-то вещи. Во-первых, конечно, в Аргентине и тогда обстановка была уже, они уже шли к диктатуре, хотя в очень мягкой, такой самой мягкой форме. Аргентина, часто экономисты и политологи современные говорят, что ее судьбу разделит Россия. В Аргентине никогда не было одновременного такого вот одномоментного обрушения экономики. Но страна, которая в начале 20 века, как и Россия, находилась, в общем-то, на подъеме и уже догоняла США, и затем в силу ряда вот как бы незаметных ошибок, скажем так, она загнила и превратилась в страну, в сущности, третьего мира с военными диктатурами, которые сменяют друг друга, и, в общем, пока не вышла из этого состояния. Почему на Папу Франциска третий мир смотрит как на своего? Потому что он вырос в условиях, ну, действительно, в условиях довольно кошмарных, что говорить.
Отец, смотрите, ну, возвращаясь к теме, потому что мы так после фашистов дойдем, не знаю до кого даже. А что касается вот самой смерти, вам не кажется, что, в принципе, смерть, она очень и очень есть актуальная даже после воскресения, потому что это тот барометр, тот фундамент, который позволяет нам гуще и лучше задумываться о жизни, ну, вечной, о том, что эта жизнь наша земная, она лишь какой-то некоторый этап подготовки к миру тому. Потому что если бы после воскресения все автоматически стали бессмертными, ну, тогда бы очень много, я извиняюсь, порвало крышу, да, то есть люди перестали бы понимать, к чему им стремиться, в принципе, потому что бессмертие дает огромный потенциал, ну, на всякие разные грехи. То есть абсолютно можно делать теперь все, что угодно, да, потому что бессмертие, я так понимаю, наступает в результате, ну, скажем так, исчезновения с организма человека каких-то разных микроб, которые там есть, и всяких болезней, и поэтому, знаете, получается абсолютно такие вещи, которые к Богу не приведут. То есть, опять же, Иисус Христос объяснял, что горчичное зерно там, или простое зерно, пока не упадет в землю и не погибнет, оно не даст плода. Да? То есть вот такая вот формула, она остается, просто более емко показан этот плод. Разве нет? Разве не в этом отгадка?
Ну да, конечно, нет. Вы сейчас наговорили лет на 300 вечных мучений, с моей точки зрения.
Я старался только на 100, отец, только на 100.
Вот, вы понимаете, я начну, может быть, с не очень явного и не очень важного, но, на мой взгляд, все-таки довольно принципиального. Бессмертие не природно для человека. То есть, если нас, вот как вы описываете, вот очистить от микробов, мы умрем сразу и в страшных мучениях. Потому что чем выше живое существо стоит на эволюционной лестнице, на лестнице развития. Это вот как бы идея иезуита отца Пьера Тейяра де Шардена, великого палеонтолога и антрополога 20 века. Вот, тем более живое существо включено в, ну, как бы в кольцо жизни. Другими словами, амеба может существовать в одиночку без других амеб. Она питается теплом и какими-то минералами. Но человек не может существовать вне органической жизни вообще. Мы не можем съесть кирпич, облизнуться и идти дальше. В этом, надо сказать, слабое место вегетарианства и веганства, когда люди отказываются есть мясо, рыбу, потому что вот у животных тоже есть права. Ну, конечно, есть еще бы право быть съеденным. И право есть. Вот. Но важно понять, что тогда уж надо говорить о правах растений, и о правах инфузорий, и о правах микробов. Человек – это колоссальный симбиотический механизм, организм. То есть у нас в желудке, и не только в желудке, я вас уверяю, десятки тысяч разнообразных живых веществ, организмов, которые нам помогают. Мы бы просто не могли переварить пищу, если бы нас лишить микробов.
То есть в желудке Адама и Евы до греха были бактерии?
Да, конечно. Mm-hmm. Вот. Бессмертие – это воля Божия. Это не то, что мы вдруг, вот Господь взял и напустил на нас микробов, а их не было. Бог создал человека из праха. Вот с этого, я думаю, надо начинать великопостные размышления, а не с размышления о смерти. Это старый совет святого Игнатия Лойолы. Но ведь это совет не специфически христианский. Моменто мори – это не Игнатий придумал, это придумали стоики. Кстати, и эпикурейцы. Это общая мысль у великого, но все же язычника Сенеки, ровесника Спасителя, который вот думал о смерти и пережил Спасителя аж на 30 с лишним лет. Вот это мысли там, императора Марка Аврелия, похороненного в славном католическом городе Вена. И там ему памятник стоит. Вот. То есть это языческая мысль. И я бы не сказал, и этим она кажется мне опасной, потому что не обязательно веровать, и уж тем более не обязательно веровать в воскресение Христово, чтобы мыслями о смерти сделать себя чуть-чуть более порядочным человеком. Но какова цена порядочности, которая основана на страхе небытия, на страхе вечных мук? На самом деле здесь, в общем, разрыв, я надеюсь, между средневековым христианским мироощущением и современным. Вот христианство страха и христианство надежды. Мало сказать «не бойтесь». Эти слова Спасителя часто цитируют, и они были девизом, если я не ошибаюсь, Иоанна Павла II. Вот. Но «не бойтесь» – это одно. «Не бойтесь бури». А за кем следовать? И вот надеяться важнее, потому что надежда совместима со страхом. Ведь это же вопрос о психологии. То, что вы рисуете, и вы в данном случае говорите от имени, наверное, даже довольно большого количества верующих, не только католиков, это психологически, как бы сказать, такое бывает, но это ненадежно. Человек, который идет за Богом от страха, это все-таки человек нездоровый, это человек фобий. И я вам скажу, чем это чревато. Такой человек в какой-то момент сорвется и начнет орать на других, начнет попрекать других, начнет пугать Богом других. А это уже, ну, в общем, это уже не очень правильно для христианина. Значит, есть христианство, основанное на надежде. А просто сказать, и как вот вы говорите, бессмертие может стать, вот если оно автоматически для всех, индульгенцией для греха. Что вот ежели я бессмертный, мне поперл, я ничего не боюсь, как в фильме «День сурка», где главный герой, поняв, что он проживает один и тот же день бесконечно, даже если умирает, вот, он начинает с того, что пускается во все греховные тяжкие. Там нанимает проститутку, кажется, играет, пьет, ест жирную пищу. Для американцев съесть пирожное – это, в общем, больший грех, чем даже с проституткой, потому что, ну как, холестерин все забьет. Вот. И он каждый день умирает. Но психологически это недостоверно, я вас уверяю. Мы любим Бога не потому, что боимся сатану. Или точнее так, человек, который любит из страха, но женщина, которая выходит замуж из страха, что на нее будут показывать пальцами, ну вот, дура, некрасивая, мужа не нашла, и она может ребенка родить из страха. Не очень хорошо будет мужу этой женщины и детям этой женщины. Человек-мужчина, который идет на фронт из трусости, что вот надо мной будут смеяться, если я не пойду, он будет плохим солдатом, плохим защитником Родины. Вот. Позитивная мотивация должна быть даже в грехе. Я вас уверяю, что те, кто воюют в несправедливых войнах, в агрессивных, они никогда не говорят себе: «О, ну, там, бессмертия нет, я сейчас при жизни, значит, оттянусь на славу». Вот, все равно Бог добрый простит. Ха-ха-ха. Вот, нет, этим человеком обычно двигают позитивные чувства. «Я освобождаю то, что должно быть наше». Или как древние римляне. Империализм Римской империи стоял на необходимости защитить Рим. Сперва от племени латинов, потом от этрусков, потом от самнитов, потом от Карфагена, потом от греков, потом от евреев, потом и всегда от персов. Они все время, защищаясь, дошли до Берлина. Вот. Ну, это же дурной пример. Вот. Так что мотивация смертью, я скажу, это как принять антибиотик. Это мотивация, убивающая жизнь. То есть иногда принимать антибиотики надо, но мы хорошо знаем, что это чревато. Антибиотики то есть бактерии зловредные приспосабливаются к антибиотикам. Вы одну великопостную реколекцию проведете на страхе смерти, вторую, а на третью вы будете пытаться говорить о страхе смерти, а люди будут зевать и говорить: «Ну, что там? Ну, да, я боюсь смерти, но похоть, жадность, они никуда не деваются от этого страха смерти. Мы привыкли. Это ненадежный стимул к святости».
Дорогие слушатели Радио Мария, мы продолжаем программу «Неофит» с отцом Яковом Кротовым. Говорим сегодня, отчего же осталась смерть, если Иисус Христос воскрес. И в этой теме не хватает вашего активного присутствия, ваших текстовых вопросов на Skype или Facebook, как угодно, или же по четырем номерам наших телефонов в студии. 044-577-56-45 или 46, и два мобильных 093-323-73-18 и 098-650-18-60. Итак, отец, пока наши слушатели собираются мыслью, тогда такой вопрос. Ну, как очевидно, да, смерть пришла из-за того, что человек сгрешил. Это грехопадение, символ, который разрушает человека, то есть отхождение от Бога. И когда Иисус Христос умер за нас, то при крещении во имя Иисуса Христа, при Святой Троице, мы как бы от этого первородного греха мы, ну, как бы отрекаемся, мы его смываем, мы смываем с себя вот это вот, скажем так, смываем с себя желание быть в этом мире, да, и как бы умираем для этого мира, рождаемся для того более светлого мира. И действительно, было бы в этом контексте логичным, чтобы человек после крещение каким-то чудесным способом вот не умирал. Но почему-то этого не осталось. А почему Иисус Христос оставил смерть и после крещения, на вашу точку зрения?
Да, на самом деле в крещении мне всегда больше нравился, но я не знаю, у католиков остался или нет, кажется, нет, чин оглашения, предваряющий, собственно, крещение, там троекратно сочетался ли, отрекаешься ли от сатаны?
У нас такое есть.
Есть, о, Deo gratias. Вот, сочетался ли со Христом? Это ведь образ не смерти, это метафора развода и брака. В сущности, в крещении мы разводимся с сатаной и женимся на Христе. Он наш настоящий жених. Но все-таки формально это развод, не при Римо-католике будет сказано. Понимаете, я еще раз, вот, потому что это действительно важная точка, какая-то базовая. После грехопадения человек умирает, потому что Бог отнял благодать. Человек бессмертен не сам по себе, а только настолько, насколько благодать Божия в нас, в обезьянках, бесхвостых, живет. Так-то мы, люди, склонные к разложению, в том числе нравственному, к коррупции. Коррупция ведь слово на латыни означает и ржавчину, и моральное разложение, то есть распад. Так вот, обычно на вопрос о том, чего же вы все такие, как было бы хорошо, как в сериале «Горец». Вот ходишь ты бессмертный, все вокруг тебя завидуют.
Не, как в «Горце» плохо, там можно голову потерять, отец.
Но это соревнование с другими конфессиями. Но понятно, что римокатолику...
Засчитываем.
Да, да.
Останется только один. Кстати, очень по-христиански получается.
Очень по-римокатолически. Чего тут хорошего, останется только один?
А что по-римокатолически? Ну что? Мы так не говорим. Мы говорим, что у всех там благодать есть. И там...
Но некоторые благодать не других.
Некоторые, ну, не настолько, может, благодатной. Вот так вот. Но это тоже та же точка зрения и у православных, кстати.
Все церкви сестры, но некоторые церкви сестричнее других. У православных точек зрения нет, у православных болото зрения. У нас такая безбрежная какая-то сумятица. Почему я до сих пор православный? Потому что я подозреваю, что римокатоликов меня бы давно куда-нибудь отправили подальше. Шучу. На самом деле я смиряюсь.
У вас есть шанс стать чуть-чуть католиком. Скоро вот мы с замиранием сердца вот ожидаем, чем закончится.
Вы знаете, я подозреваю, что все-таки я раньше умру, потому что, зная темпы прохождения дел в римской курии, я думаю, что я пережу их перед Богом. Вот. Но меня это не расстраивает. Вот. Так вот, я бы... На самом деле вопрос о смерти и воскресении – это вопрос о сути Евангелия. Собственно, о сути, зачем пришел Иисус. Когда он говорит, что Царство Божие приблизилось. Когда он говорит, веруешь ли в меня, что я Христос. Хотя Царство Израиля не восстановлено. Веруете ли вы, что я – это я, хотя меня распнут сейчас? То есть вера до воскресения нужна, до воскресения Христова. Когда Спаситель... говорит, подставь щеку. Вот как это может быть? Я думаю, это все о том, что Царство Божие, Царство Христово, бессмертие – это не физиологическое явление, это не механическая продолжительность жизни и идеальное стопроцентное здоровье. Бессмертие – это измерение обычной физиологической жизни со всеми микробами, с зубами подгнившими и так далее. То есть не обязательно воскресать, не обязательно сейчас вот получить бессмертие и идеальное здоровье, чтобы соблюдать Слово Божие. А Спаситель говорит, что тот, кто соблюдает Слово Божие, не вкусит смерти. Бессмертие таким образом – это не то, что вот кто вовремя успел креститься до конца света, тому большое счастье. Кто соблюдает заповеди Божии, тот мне и матери, и братья, и сестры. Кто соблюдает Слово Божие, тот, как я. Спаситель до распятия, он бессмертен? И на этот вопрос надо ответить «да, конечно». Вот он бессмертен. Значит, и для него его бессмертие не отменила смерти. Вот кому мы подражаем. Можно ли по жизни Спасителя, какой мы ее знаем, через Евангелие, через личный опыт, когда мы опускаемся на колени перед всемогущим Богом, и Он же, Господь Иисус Христос и Дух Святой, можно вот сказать, что это образ бессмертного? Когда Римская империя приняла христианство в IV веке, Спасителя начали изображать в виде... Ну, просто они взяли языческие все схемки иконографические. Там Аполлон, торжественный триумфальный вход, Зевс. Но Зевс с бородой, Аполлон без бороды. Значит, когда Иисуса рисовали воскресшим, то чаще в виде Зевса. Когда при жизни, то таким белокурым Аполлоном. Собственно, знаменитая статуя в Ватиканских музеях «Пастырь добрый» – это Иисус в виде Аполлона, который тоже носил животных на плечах. Вот. Но мы понимаем, что Спаситель смертен. И вопрос о вере – это вопрос о вере в смертного Иисуса. если бы Спаситель при жизни явился бы к нам, как Аполлон, весь такой сверкающий хрустальный, весь такой, очевидно, неуязвимый. Вот. Ну, а что тут верить? Мы знаем. Бессмертный, здрасте, очень приятно. Я сейчас тогда от вас хочу заразиться бессмертием. Спаситель смертен. Поэтому наша вера – это не знание, а именно вера. И она остается верой. Воскресение Христово не отменяет смертности Спасителя. Нас учил подставлять щеку человек, который платил за свою жизнь смертью. Вот. Это не какое-то неотмирное и другое существо. Значит, можно вспоминать о смерти, мементо море, чтобы покрыться холодным потом и за счет этого пролезть в игольное ушко. Ох, я испугался, все, кладу лампочку, украденную на работе, назад, все, мне от вас ничего не надо, лампочка того не стоит. Вот. Вспоминать о смерти надо, чтобы вспомнить, что смертный Сын Божий никаких лампочек не крал, на сделки с Понтием Пилатом не шел и даже не пытался там конкордат с Каиафой заключить. Вот. И ничего, и воскрес. Значит, бессмертие в жизни смертного Иисуса было не постскриптумом, не каким-то вот парашютом запасным, который потом раскрылся, когда он стал опускаться в преисподнюю. Бессмертие было качеством его смертной жизни. То, как он глядел, как он молился, как он исполнял волю Божию. Быть христианином означает не быть бессмертным, а получить бессмертие как дополнительное свойство смертной жизни. Бессмертие нравственное, бессмертие духовное, бессмертие как человека, искупленного, возвращенного к жизни с Богом. Но не бессмертие того типа, который лишает дохода погребальную контору.
Ох, глубоко интересно. Ну что же, давайте слушателей послушаем, долго ожидают. Слава Иисусу Христу, говорить бы ласка, слухаем вас.
Слава Иисусу Христу.
Так.
Отец Яков, хочу вас поблагодарить за такое глубокое понимание и за историзм христианских таких понятий, вещей. Скажите, пожалуйста, в православии есть такое понятие, как ежедневная память смертная. Есть много православных фильмов. Пожалуйста, прокомментируйте, потому что сейчас человек много смертей ожидает на каждом шагу. И мы видим, умирают дети, умирают старики, внезапная смерть страшная. Христианин именно боится внезапной, неподготовленной смерти. Прошу вас, пожалуйста, прокомментируйте отношение к этой ежедневной памяти смертной.
Вы знаете... Память смертная, вообще, насколько я знаю, явление далеко не только христианское. Строго говоря, буддизм, как мироощущение, стоит тоже на этом. Только там смерть как постоянное страдание, что правильно, потому что любая боль и любое страдание – это такой соскоб смерти в нашей жизни. Это вот как есть бессмертие, которое прикасается к нам, когда мы любим, когда мы прощаем, когда мы счастливы тем, что мы проявляем свое божественное подобие, так смерть прикасается к нам, когда мы злимся, когда мы агрессивны и когда мы делаем другому плохо. Внезапная смерть. Вы знаете, это тоже особенность все-таки прежде всего средневекового христианства. И римокатоличества, и православия. Отсюда в православной, например, литургии, среди прочих прошений Ектеньи, прошение о смерти непостыдной. И мы возвращаемся все к тому же, что праведник умирает особым образом. Праведник умирает, причастившись, там приходит священник, у католиков там есть отдельный чин, экстремис, инартикула мортис, молитвы. Сейчас так жизнь устроена, что мало кто из нас успеет в реанимацию пропустить батюшку. Вот. И вот эта вот боязнь не успеть покаяться перед смертью. Пусть меня простят все католики, но в значительной степени те издержки в индульгенциях, из-за которых появились протестанты, они как раз связаны с боязнью неожиданной смерти. Потому что никто бы не стал платить деньги за эти бумаги, если бы не страх, что вдруг внезапно корабль утонет, а нету священника. Речь ведь шла не о том, что я перед смертью вздохну и скажу: «Боже, милости будем мне грешному», а что я не совершу обряд, не получу последнего причастия предсмертного. То есть только внешне покаяние может быть и прощение может быть только внешне закреплено и зафиксировано. А во внутреннее покаяние, как у разбойника на Голгофе, оказывается, это не очень верили средневековые христиане. Сегодня, я думаю, мы поумнее. Мы понимаем, что, ну, я не знаю, там 230 голландцев, которые погибли в самолете над Донецком, уж верно, они не были ничем не греховны, вот, чем те люди, которые направили в них ракету. Вот. Внезапная смерть, ну, я бы сказал, блаженная, страстотерпцы. Вот. И не будет Бог разбираться, кто из них был католиком, а кто протестантом. Вот. Еще раз скажу, все-таки наша вера – это вера не в то, что Господь перед нами метет дорожку и приготавливает смерть хорошую такую, значит, заранее и в ясном уме. У кого-то будет Альцгеймер, вот, у кого-то будет там взрыв газа в доме, кому-то снаряд на голову упадет. Вот. Ну, статистика – упрямая вещь. Вот. Но не могут случайности выбить из нас веру. Вот. Пусть случайная смерть. Память о смерти означает, что каждую секунду молимся, каждую секунду благодарим Бога. Не за то, что смерть, а за то, что живы. Вот она, память о смерти. Это очень оптимистическая штука.
Давайте, отец, я прошу прощения, просто очень долго слушатель ждет. Следующий. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Навеки слава.
Так, слухаем.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
У меня, наверное, будет несколько вопросов. Вот первые христиане, они ведь постоянно думали и не боялись говорить о смерти, так же?
Ну, можно сказать и так, да.
Вот. А современный человек, он наоборот вот боится все-таки, больше боится, скажем так, даже христиане боятся как-то говорить и думать о смерти. А вот как быть, ну, вот многие специалисты в разных сферах, в том числе психологи и врачи, вот говорят, думайте о хорошем, то есть позитив в мыслях, тогда у вас будет в жизни все складываться получше, там, выздороветь и так далее. Вот как соединить мысли о смерти, это же вроде как негатив. А ведь те люди, которые умирают, они ж, понятно, что, ну, современный человек не думает о смерти, большинство, кто умирает. Спасибо.
Да, это отлично. На самом деле вы вспомнили то, чему посвящена целая монография известного французского, ну, скорее публициста, но и историка Филиппа Арьес. Монография вышла году в 65-м и произвела настоящий фурор, потому что Арьес – один из первых специалистов по исторической психологии. И он как раз писал: смотрите, вот мы читаем «Песнь о Роланде», мы читаем разные героические сказания 15 века. Средневековый католик, он готовился к смерти. Он отдавал распоряжения на случай смерти, писал завещания, сколько нищим раздать и так далее. Средневековый католик часто даже шел в бой, не боясь смерти, потому что он был к ней готов. Человек умирал дома, в окружении близких, в окружении детей. И в этом смысле его смерть, она была таким как бы публичным актом. Сегодня, пишет Арьес, человек умирает обычно, но 9 из 10 случаев, если все нормально, он умирает в больнице. Смерть, она была отчуждена от семьи, от родных. Смерть превращена скорее в болезнь, только вот такую болезнь, после которой уже не выписывают. Реанимации наши и больницы, где люди умирают, и все знают, что они там умирают, это скорее такая уже фабрика. Там не до предсмертных поучений, которые так часто описаны в книге «Бытия», «Поучение праотцев» и «Благословение потомства». Вот сейчас это показалось бы довольно смешным, как в XIX веке фотографировали себя с покойниками на память, сохранились сотни таких фотографий, дети с покойной бабушкой и так далее. Вот сейчас смерть затушевана. Я думаю, что тут, может быть, есть свои минусы, но в целом это правильно. Какие минусы для начала? Ну, например, я знаю случаи, меня так вот спрашивают, но обычно даже не спрашивают, а задним числом я узнаю, что внучку лет 5 или даже 10 не взяли на похороны бабушки. Мы хотели, чтобы она ее запомнила живой. Я своего мнения не высказываю, его обычно не спрашивают, а просто ставят в известность. Но про себя я думаю, что это не то, что не по-христиански, это бесчеловечно. Это глубоко неправильно. Потому что у ребенка должен быть опыт смерти. Он запомнит бабушку и живой. Вот это вот мертвенно-бледное лицо, я вас заверяю, оно исчезнет из памяти ребенка довольно быстро. И бабушка, если отношения были близкие и любящие, запомнится, как она варенье варила, запомнится, как она мороженое покупала, как она на ножки качала. Запомнится. Не будем недооценивать жизнь. Поэтому не надо бояться смерти, что она, память о ней, отравит нам существование. И в этом смысле христианин, конечно, в крематории или там в морге, ну, чувствует себя увереннее, чем неверующий человек. Это хорошо, это очень правильно. Но переносить всю тяжесть благоразумие на смерть тоже не стоит. Надеяться, что перед смертью важные какие-то слова будут сказаны. А ведь существуют целые сборники, что человек сказал перед смертью. Предполагается, что это самое важное. Послушайте, если я при жизни не сказал кому-то, что я его люблю, то грош цена, если я это перед смертью скажу. Человеку-то надо говорить, я тебя люблю, и обнять. А перед смертью обнять уже сил не будет. Вот. Не откладывайте на предсмертные мгновения того, что можете сделать сейчас. Забудьте, вы бессмертны. Делайте сейчас. На самом деле это вопрос, ну как бы вам сказать, политический. Вот смотрите, многие люди в России оправдывают свой конформизм тем, что, ну как, боюсь, убьют. И они правы. В России могут убить, если поинтересоваться в управе, а кто арендует подвал? А кому принадлежит земельный участок вот около дома? Вот. А кто получает доход от парикмахерской, которая вообще-то в нашем доме? И вы знаете, вот я вот реально слышал угрозы. И, в общем, бывают случаи, когда убивают председателя там, кооператива, ТСЖ. Убивают. Убивают из-за грошей. В русском смысле слова не из-за денег, а из-за небольших денег. Но, тем не менее, такие люди, как Сахаров, они что, не боялись смерти? Да, конечно, боялись. Но они любили жизнь. Человек, который выходил на Майдан и погиб, он что, не боялся смерти? Да, конечно, боялись. Тем более там погибли, насколько я знаю, в основном все-таки молодые люди. Но они хотели жить. Не потому что молодые, а потому что чистые сердцем. В этом-то вся и трагедия происшедшего.
Отец, а прошу прощения, дальше у нас тоже слушатели. Давайте пусть они с вами пообщаются. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Великий хава.
Так, ваше запитание, будь ласка.
Я просто встречался несколько раз в своей жизни с людьми. Например, там был мой один знакомый, который лежал парализованный несколько лет. И он, в принципе, ну, естественно, очень сильно хотел умереть, чтобы освободиться. Вот. Ну, еще там были разные другие ситуации. То есть не страх смерти, а наоборот, смерть как освобождение. Ну, мне по этому поводу тоже вспомнилось, как Ава Дорофей был такой, да, как он учил, что люди, которые тут терпят и страдают, имеют огромную привилегию, потому что как бы будут меньше страдать там. Как в двух словах. Как вы относитесь к этому? Спасибо.
Мы опять возвращаемся к различию современного христианства от средневекового. Авва Дорофей все-таки это, конечно, еще поздняя античность, но это уже вот как раз вот Авва Дорофей, я бы сказал, это вот в отличие от Иоанна Кассиана Римлянина, который, казалось бы, жил ну, в ту же эпоху, а Авва Дорофей, а это уже средневековье. Вот это вот акцент на боли. Мне кажется, это все-таки акцент неверный. Отсюда вырастает учение об адских муках, о чистилище, я прошу прощения. Как будто бы с Богом можно расплатиться талонами. Вот я столько переболел, спеши с меня столько-то. Вот. У нас сегодня в России, вот я обычно отказываюсь и крестить, и венчать, и отпевать людей, которые не ходят в нашу общину, потому что, ну что я буду участвовать в каком-то языческом ритуале, приравнивать таинство к камланию шаманскому. Но иногда я соглашаюсь. Например, вот был случай, когда мне говорят, вот покончил с собой генерал, там, герой войны, 80 с лишним лет, покончил на раковый больной, а сейчас в России настолько безумные, вот все запрещено, и такой контроль над наркотиками, что для тяжелых раковых больных врачи не могут добиться обезболивающих, потому что это все как бы наркотики, естественно, в другой ситуации, и человек не выдержал боли и повесился. Он что, предал Бога, предал жизнь? Это просто уже состояние невменяемости, вообще-то, по факту. Вот, в этом смысле моя пасторская совесть чиста. Вот, я даже не прошу справку от психиатра. Понятно, что раковая боль лишает человека вменяемости. Вот. Но дело в другом. Даже в малых дозах боль – средство разрушительное. Поэтому воспевать предсмертную лиагонию или жизненные какие-то тяготы я бы не стал. Аскетизм вошел в христианство и из Ветхого Завета, и из античного аскетизма. Спаситель постился в пустыне. Но все-таки это только средство для молитвы. Средство для сосредоточения перед Богом. Но не средство расплатиться с Богом. Спасителю не за что было расплачиваться вот этим постом в пустыне, как мы все понимаем. Значит, его пост как раз в этом смысле некоторый норматив для нас. Поститься не для того, чтобы расплатиться, а поститься для того, чтобы начать молиться сосредоточенно. Вообще ничего хуже голода для молитвы нету. А есть вот такие стадии, я думаю, голода, когда уже вот появляется второе дыхание, и ты уже думаешь, что, в общем, действительно, что там? Вот. Но это знает на себе всякий, кто голодал больше 2-3 дней. 3 дня – это очень такой тяжелый срок, а потом иногда даже бывает, что люди теряют контроль и запущиваются до смерти, потому что, ну, как можно заснуть во время холода. Вот. Но не во время молитвы можно запаститься. Бог тебе скажет, потому что молитва всегда имеет ответ. Вот. Поэтому я думаю, что вот это подозрительное отношение к медицине, которая обезболивает, что больной должен помучиться. Но про себя ведь так никто все-таки, я надеюсь, не скажет. Ну хорошо, про себя я, может быть, так скажу. Вот, я мазохист. Вот. Но про других все средства использовать, чтобы боли в мире не было. Все силы бросить на то, чтобы облегчить судьбу умирающих, тяжелобольных, не бояться, что там наркотики. Ничего. Человек заслужил безболезненную жизнь и безболезненную смерть. Поэтому даже в вопросе об эвтаназии, тут, конечно, вопрос не просто безболезненной смерти, вот, но, тем не менее, понятно, что если человек мучается до степени невменяемости, вот, это действительно вопрос. Мы не можем сказать, ну, пусть мучается. Вот я, пожалуйста, я вот, если ты такой крепкий, ну, мучайся. А за другого решать не стоит. Тем более, если другой неверующий. Вот. Так что здесь такое хождение по проволоке. Но дело в том, что для боли всегда есть альтернатива. Молитва. А для молитвы альтернативы нет. Самобичеванием молитву не заменишь. А молитвой самобичевание заменить можно.
А, отец, давайте еще одного слушателя. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу, Христос воскрес.
Воїсть.
Оксана, дякую, отче Якове. Скажіть, будь ласка, найперше обраний єврейсько-юдейський народ сьогодні чекає Спасителя, саме свого єврейського нації. То він його чекає якого? Воскресшого? Чи він з неба зійде?
Спасибо.
Да, ну, я вам прямо скажу, еврейский народ в среднем ничего и никого не ожидает, а просто тихо живет в государстве Израиль и по разным другим странам. Мессианские чаяния и в Израиле эпохи Спасителя ведь далеко не были широко распространены. Ну, вот в Евангелии часто упоминаются саддукеи. Они ведь, от слова цадок, цедек, праведник, Почему они считались праведниками, цедек? Потому что они сохраняли пятикнижие в полной чистоте, ничего к нему не прибавляя. В пятикнижии Моисеевом мы не найдем обещания воскресения. Мы не найдем слова Спасителя. Это все позже, в некоторых псалмах после пленных и у пророков. Поэтому саддукеи так нападали на Спасителя. А фарисеи были все-таки скорее на его стороне, потому что и они веровали в воскресение, и многие из них ждали Спасителя. Вот весь этот спектр, все это разнообразие религиозной жизни мы находим в современном иудаизме. Есть иудеи, поклонники Любавического Рэбе, Шнейрсона, который умер 40 лет назад, они тоже делятся на группы. Некоторые считают, что Любавический Рэбе умер, а некоторые считают, что он воскрес, и что он невидимо присутствует среди своих учеников. Вот, есть даже неосаббатиане. В общем, движений очень много. Говорить о едином в этом смысле иудаизме так же трудно, как о едином христианстве. Все очень разнообразно. Вот. Мы знаем только другое, что само состояние ожидания роднит нас со многими иудеями. И сказать, о, они какого-то другого спасителя ждут, не тот, который наш, ну, можно. Ну, вот. Но, с другой стороны, у нас что? Есть бумажка, на которой написано, его разыскивает полиция, и там спас нерукотворный. И мы сличаем иудеев этого ждет или другого. Мы знаем, что кто-то ждет своего спасителя, я жду своего. Я жду второй раз, он ждет первый. Вот. Но, во всяком случае, он не пьет пиво и не играет в карты. Он не бесконечно ближе тех материалистов, циников и агностиков, которые составляют большинство, вообще-то, населения планеты. Мне с ним есть о чем поговорить и перед кем преклонить колени. И мы часто делаем себе врагов из тех, кто нам перед Богом как раз близкий, и друзья. Степень близости разная, но если уж близость какая-то есть, ну, давайте не рубить с плеча, а дать Богу как-то, ну, как вот пираты пристают к кораблю, забрасывают на него канаты и, значит, начинают переходить. Ну, так мы, христиане, лучше так потихонечку просочимся и на второй корабль спасения, и перемешаемся, никого за борт выкидывать не будем. Вот. Мне кажется, что в этом смысл решения Второго Ватиканского собора начала 60-х годов о совместных каких-то делах, делах милосердия и так далее, с инославными, с иудеями и с многобожниками даже. Вот. Потому что кто напоил жаждущего, напоил Господа Иисуса Христа. Вот. А кто не напоил, тот даже не римокатолик и не православный.
Даже, да. А отец, ну что, спасибо вам за эту классную программу, что называется, на одном дыхании почти час прошел, как да, прошел как одна секунда. Ну и с интересом ожидаем анонс программы следующей. О чем она будет?
Послушайте, я сильно шокирую, если предложу просто взгляду полнокнижку программу христианстве и искусстве живописи.
А в чем же шок?
Ну, может, у вас там есть искусствоведы просто, да. А мне эта тема ужасно интересная. Вот. Христианство и живопись. Прямо вот так вот. Да, не музыка, а именно живописное искусство.
Ага, ну это потрясающе.
Христианство порождает особый вид искусства. Порождает ли?
Ну так что, будем говорить о Да Винчи, Да Винчи, Микеланджело, или это будет современное искусство?
Вы не представляете себе, сколько людей, в том числе, я знаю, римокатоликов, которые считают, что последний католический художник – это, ну Франжелика, но это последний. А Микеланджело Рафаэль и «Черный квадрат» Малевича и современные там инсталляции – это все для них уже не искусство или, во всяком случае, не христианское. Таких людей ужасно много. Вот. Я вас уверяю, что ну, среди православных еще больше. Ну как, молиться перед Микеланджело? Это же неправильно. Вот, попробуйте это как-то пощупать.
Ну что ж, отец, спасибо за эту тему. С нетерпением ждем на ее озвучивание. Через неделю эта программа завершилась. Спасибо отцу Якову. Це була програма «Неофіт», ведучий Веницький Сергій. З Богом, почуємось за тиждень. З Богом, отець, слава Ісусу Христу!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!